Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Моя коллега Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы представляем нашего гостя в ближайший час. Эту часть Светлого вечера здесь вместе с вами и вместе с нами. Священник Михаил Славцов, клирик храма святого преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы когда-то часто наши программы «Светлый вечер» посвящали ближайшим евангельским чтениям. Сейчас мы это делаем реже, но вот есть в ближайшее воскресенье такое евангельское чтение. Это Евангелие от Марка, 10 глава. Причем то, о чем там говорится, это то, что мы очень хорошо знаем, даже если мы не считаем себя там церковными людьми, верующими, знающими Евангелие. Но вот история, когда апостолы, а конкретно Иаков и Иоанн, подошли к Спасителю и сказали, дословно, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем мы просим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» И они сказали, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» А они ответили, «Можем». Ну и дальше, опять же, это достаточно известно, Иисус им говорит, что и чашу эту будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. И что мы знаем из апостольской истории, из истории апостольского века, что действительно почти все апостолы и чашу испили, и тем же крещением крестились. Ну, то есть не обязательно они были распяты все, но были за него убиты. Не потому что, наверное, они так... Не потому что... Иисус решил их убить, раз они вот такую дерзость проявили. Я думаю, что это просто было предопределено, что если уж ты назвался учеником Христа, то, значит, путь твой отнюдь не будет овеян славой, по крайней мере, всегда. И вполне возможно, кончится он тоже бесславный. Мы из истории такие примеры знаем. Но все же, я думаю, что здесь есть о чем поговорить. Так вот, отец Михаил, как вы думаете, вот эти слова, которые были сказаны Спасителем ученикам, это было сказано действительно ученикам, как вот такое предсказание, предопределение жизни их, жизни практически любого христианина, который твердо идет по евангельскому пути, или это были слова, сказанные, как сейчас часто говорят, в моменте, слова, сказанные вот сию минуту ученикам, которые, ну как, не разозлили, ну, может быть, немного покоробили Спасителя вот таким вопросом прямолинейным. И он им ответил. Но на самом деле к себе мы эти слова вряд ли можем применить. Как вы думаете?
Мне кажется, что это слова, которые можно применить и так, и так. То есть он одновременно говорит и ученикам своим о том, что их ждет, и одновременно в лице учеников подразумевает всех его последователей, потому что через все Евангелие у разных евангелистов мы можем видеть предостережение Иисуса, и, в принципе, он говорит о том, что вас будут ненавидеть за меня. Если вы будете учениками своими, мир вас никогда не примет. Он будет вас ненавидеть, он будет вас гнать, вы будете ему неприятны, потому что я не от мира, и вы будете не от мира. Поэтому то, что ждало учеников, то, в принципе, в какой-то степени ждет и каждого человека, который следует за Христом. Вопрос в том, как он следует.
Знаете, мне всегда казалось, что если мы живем достаточно спокойно, как христиане, если в нашей жизни не происходит каких-то сложных обстоятельств, которые связаны непосредственно с тем, что мы христиане, то, наверное, наше христианство, оно какое-то неправильное, не такое. Но, с другой стороны, почему это обязательно должно быть именно так? Нам говорят, вы малое стадо. Ну, мы видим, что храмов у нас, да по всему миру, их сотни, тысячи, миллионы. значит, не совсем малое стадо, значит ли, что какие-то гонения должны быть на христиан, но у нас, да, нам скажут, вот, пожалуйста, посмотрите, можете в интернете посмотреть, никогда не было такого, чтобы на христиан нигде в мире не было гонений, но, с другой стороны, люди некоторые живут там поколениями, считают себя верующими, православными, христианами, ходят в храмы, дети ходят в храмы, и церковь торжествует, и ничего не происходит такого. А с другой стороны, может быть, это неправильное христианство, если ничего не происходит? Может, мы где-то правду какую-то не договариваем? Ну, вот, знаете, вот эти все вопросы, они как раз применимы конкретно вот к таким евангельским отрывкам. Их много достаточно, но каждый раз, когда один из них читаешь, ты начинаешь себе задавать вопрос.
Мне кажется, здесь, как это сказать, история вспоминается, приписывают ее разным святым, но, в частности, например, Антонию Великому, как он, подвязаясь в пустыне, понял, что достиг уже действительно многого, а Господь ему говорит, ну, о преподобном Антонии ее рассказывают, о других подвижниках ее рассказывают, мы не знаем, кто в реальности сподобился такой опыт получить. Господь говорит, ты, прежде чем о себе, да, такое сказать, такой вывод сделать, ты действительно молодец, там все. Ну, вот ты сходи в такой-то город и
молился Богу о том, чтобы Господь показал ему, кто достиг большего совершенства, чем он.
Да,
ему
еще стремиться. Да. Вот сходи в такой-то город.
В пустыню, иди глубже. Там в египетской пустыне, по-моему, это была история.
Ну, вот видите, есть разные ее версии. Версия, которая вспомнилась мне, это версия о доме, в который Господь святого послал, и он пришел туда и увидел там просто двух женщин, с которыми, как ты говоришь, ничего не происходило. И он, глядя на них, говорит, ну что же, вот как же, чем же вы такие удивительные-то? И выясняется, что ничего удивительного они о себе не знают, и, естественно, праведницами себя не мнят. Но, может быть, говорят они, дело в том, что вот мы за все годы ни разу друг с другом не поссорились, не сказали друг другу ни одного худого слова. И вот этот мир друг с другом, оказывается, настолько ценен, что может оказаться даже выше, чем подвижничество в пустыне в глазах Господа. А формально, вот как раз, как ты говоришь, да, у них ничего не происходит, с ними ничего не происходит. И живут-то они в мире друг с другом. Просто это на самом деле такое усилие огромное.
Ну, как Мария Египетская, вот мы вспоминали да. тут днями.
И будем вспоминать как раз воскресенье.
Здесь, мне кажется, немножко другой акцент. То есть, когда спрашивают, а вот почему с нами-то ничего не происходит? Нас же много христиан, вроде бы таких вот открытых прям гонений, хотя и сейчас, и в настоящее время гонения на христиан есть. Мы считаем христиан количеством, над ком было совершено таинство крещения, или все-таки по духу? Потому что вот опять же про Антония Великого сказали, вот история, есть еще одна история, в которой и про Антония Великого, ну, где-то, вот я слышал, что Антония Великого, но читал именно вот в книге про другого святого, не могу сейчас вспомнить, к сожалению, о ком.
А я говорю, это
тоже
такая история архетипичная,
который,
она...
Там, да, 40 лет он жил в пустыне, mm-hmm. достиг верха святости, и вот он молится Богу, говорит, Господи, вот есть ли кто-то, кто достиг большего совершенства, чем я, потому что я уже не знаю, куда мне. И Господь ему говорит, иди вглубь пустыни, я тебе покажу моего раба, который вот... И он приходит к келье, там обычная вот эта история с монахами, когда они друг другу кланятся, благослови, благослови, и спрашивает, значит, говорит, как там мир? Говорит, да вот гонения прекратились, все стали христианами, язычники массово крестятся, все прекрасно, все чудесно. Говорит, нет, я у тебя спрашиваю, есть ли там верующие? Говорит, ну все верующие стали. Нет, я спрашиваю, такие верующие, которые скажут, горе сей, возьми и вернись в море, и по слову этого старца гора начала двигаться. Он говорит, стой, гора, я не тебе говорю. Вот такие верующие есть. И вот вопрос, действительно ли верующих так много, и последователей Христа так много, или большинство все-таки номинальны?
Я лет 16 назад был в Сирии до войны еще, которая там вскоре началась, И я был в христианских деревнях, и понятия не имею, какое количество этих людей были действительно верующими, церковными, количество этих людей там каждое воскресенье ходили в церковь, но, да и не так важно, там, к какой церкви конкретно они принадлежали, но это вот всегда было так. Это христиане, и они ли культурно себя к христианам причисляли, часть из них, ну, наверное, все-таки меньше были выцерковленными. Но вот они были христианами. И когда началась война, и убили их тоже за то, что они христиане. В общем, всех без разбора. Тех, других, третьих. Там, кто ходил, кто не ходил. И вот как раз тут крещением моим будете креститься.
Это понятно. Это, ну, то есть это ситуация вот такая. Мы это говорим, ну, как бы это... Ситуация, в которой, я думаю, Господь разберется, кто за что пострадал, и действительно люди пострадали просто потому, что не причисляли себя к христианам, то есть они считали себя христианами. Здесь вопрос немножко в другом. Вспоминается всегда частые жалобы людей, вот на исповеди стоишь, люди часто жалуются. Я вот стараюсь вести себя по-христиански, а люди меня в ответ за добро мое плюют, бьют и вообще плохо ко мне относятся. Вот это же похожая история, просто в меньшей степени. То есть, когда человек ведет себя, старается жить по заповедям, по-христиански, поступать по-доброму с людьми, его же в ответ не гладят по головке, не говорят, какой ты молодец, какой ты хороший. Чаще всего ему прилетает, и очень неприятно прилетает, так что руки опускаются делать что-то доброе. Вот, пожалуйста, эти же слова, которые были сказаны апостолом, они реализуются. Я людям обычно говорю, слушайте, ну если Господа убили, казнили, предавали поруганием, оплеванием, вы думаете, с вами по-другому будут поступать?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, вместе с нами в этой студии. Вы знаете, отец Михаил, здесь почему-то мне вспомнились те случаи, когда люди, думая, что, наверное, поступают глубоко праведно, на самом деле становились в позицию осуждения. Это очень хорошо видно в комментариях в социальных сетях, в Ютьюбе, вот в частности, там, к нашим подкастам, да, когда вижу, как комментируют, например, гостей, ведущих, разных людей. И вот немало комментариев. Я уверена, что человек, когда такой комментарий пишет, он ну, такой прям правдоруб, он искренне это делает. Но на выходе комментарий представляет собой: а что это он так сидит? Да как он смеет при священниках так сидеть? Посмотрел бы на себя, да что это так? Вот понимаете? И если на этот комментарий человеку ответит, что, ну, вы, может быть, за собой будете следить.
Что тебе? Да. Ты по мне гряди.
Да, вот, то он может в своем вот в этом состоянии это воспринять таким образом, что вот он правду говорит, а из-за это его
ну нет, мы критикуют. Совсем про другое.
То вот, есть... понимаете, а я как раз говорю о том, что мы очень часто по поводу себя можем заблуждаться. Заблуждаться, когда нам кажется, что мы человека, вот мы ему благое делаем, а на самом деле даже словосочетание такое есть в современном русском языке — причинить добро. Угу. Когда человек об этом не просил о помощи по той или иной причине, не готов ее сейчас принять, да, а мы будем ему навязывать, мы там его возьмем за шиворот, повлачем в храм, да тебе надо вот то, сё, пятое, десятое, давай там ты сейчас соборуйся, и ты исцелишься. Разве это не Господь решает, кого, когда и как исцелить? А человек потом, понимаете, не церковный, например, вот он прошел через соборование, да, ну, слава Богу, действительно есть чудеса, там у кого-то случилось исцеление, у кого-то не случилось. Вот. И вот эти все вещи, мне кажется, что здесь, ну, как сказать, это большая честь, если у нас есть возможность действительно за Христа пострадать. Но чаще, мне кажется, мы страдаем от собственной какой-то от собственных искаженных представлений о том, что значит быть христианами и спасать людей вокруг.
Ну, честь тут на самом деле же ранние христиане, мы говорим про мучеников первых веков, но в то же время известны случаи, когда люди прямо шли, вот все, гонения же они не были равномерно по всей империи, где-то были спокойные времена, где-то были гонения, и некоторые люди ехали в те области, где были гонения, чтобы пострадать, и вот тогда приходилось разъяснять, есть разъяснение того времени, что так делать не надо, гонение — это экстраординарная история, она ненормальная. И ну, если да, у вас ничего такого не происходит, не надо ехать туда, где вас убьют и растерзают дикими зверями.
Недаром же сразу же в первые же века у мужей апостольских, по-моему, мы читаем о том, что предостережение не нарывайтесь на гонителей, потому что если вы нарветесь и вот как бы специально себя вот под это мучительство подведете, то вы будете виноваты в грехе
их убийства,
да, то есть они вас убивают, они согрешают, но вы будете отчасти виноваты в этом, потому что, имея возможность избежать этого, вы не избежали, то есть не отрекаясь избежать. Вот.
Я вспоминаю здесь, знаете, разговор наш с отцом Александром Сатомским по поводу другого евангельского эпизода, но вот как он точно, мне кажется, сказал по поводу того, что у каждого из нас разное служение. И в доме Отца Небесного обители много. И то, что Господь говорит, крещением моим будете креститься, и чашу, которую я пью, будете пить, это не значит, что для всех один и тот же сценарий. Наверное, для большинства действительно христиан, вот, ну, особенно то, что касается святых, общее место – это прохождение через свою Голгофу. Но, опять же, у каждого она своя. У каждого свои вызовы, через которые и кризис, через которые люди проходили. Так же, как и у нас сейчас. Да? У каждого там свое служение и свои вызовы в соответствии с теми талантами, которые нам Господь дал. И вот этот путь на Голгофу, ну, мне кажется, что, ну, как сказать, ну, есть он в жизни так или иначе каждого христианина, потому что и мы проходим через свои вызовы, через то, что нам где-то хочется перетянуть одеяло на себя и победить себя в этот момент. Господь же не случайно там в этой же беседе с учениками говорит, прежде всего, Иакову и Иоанну, но и остальным ученикам: вы просите сесть у меня по правую руку и по левую от меня, но запомните, кто хочет быть большим среди вас, да будет всем слугою. Поэтому, когда у меня возникает вот этот хватательный рефлекс, и мне хочется перетянуть одеяло на себя, я вот об этом должна вспомнить. И победа над собой с Божьей помощью, мне кажется, это тоже будет такая своего рода, ну, Голгофа, потому что это же трудно себя, когда тем более, да, там есть все предпосылки, пожалуйста, иди бери, себя ущемить в чем-то ради того, чтобы больше досталось другим. Вот. Это, мне кажется, тоже про победу такую. Это, конечно, не тот масштаб Голгофы, как у Господа, но это тоже про какую-то победу над страстью. Разве нет?
Ну, наверняка, да. Наверняка это так и есть, потому что брань, вот я не очень люблю, когда говорят слово «брань», духовное, говорят, вернее, не очень люблю, когда его говорят часто, потому что мы все время пытаемся переложить что-то, вот нашу там христианскую жизнь, поставить на какие-то военные рельсы, но, тем не менее, вот эта работа над собой, все-таки, наверное, для нашего времени понимание работы над собой, попытка себя изменить, она действительно наталкивается на огромное количество внешних препятствий. Плыть по течению или идти вместе с Богом, но тогда это все может стать чередой каких-то непониманий, в том числе со стороны самых близких людей. Ведь так ведь?
Думаю,
а вот
да.
Если это самые близкие люди, то что делать? Когда это твоя работа над собой, когда это попытка тебя, как тебе кажется, установить себя христианином, в большей степени стать его учеником, наталкивается на непонимание самых близких тебе людей. Вот что в таком случае делать? Поэтому вопрос мой достаточно простой. Наверное, и вам тоже, отец Михаил, приходилось в христианской жизни, не обязательно как священнику, не обязательно вот уже как вы стали священником там в эти годы, в течение всей жизни, когда вы считали себя христианином, сталкиваться с тем, что ваша позиция входит в клинч с позицией ваших там родных или близких, друзей, еще кого-то. Мне кажется, это очень связано вот с теми положениями этого евангельского отрывка, о котором мы сегодня рассуждаем. Вот как здесь быть, с вашей точки зрения?
Первое вообще, что приходит в голову, другие слова Спасителя из другого места, в котором он говорит, что враг человека, домашний его. То есть зачастую, к сожалению, так бывает, что в наших семьях, в нашем окружении, в ближайшем, не всегда есть люди, которые абсолютно с нами во всем согласны и поддерживают все наши начинания, и особенно ярко это бывает, там, я воцерковился уже во взрослом, ну, как 18 лет, не такой, чтобы взрослый возраст, но все равно я уже как бы учился в институте, и понятно, что мое воцерковление, если дома его приняли нормально, потому что мама была верующая, она, мне кажется, только рада была, хотя мое желание поступить в семинарию, она совсем как бы
институт бросает. Из дома. А бросили институт?
Да, да, да. Угу. Вот. И она как бы очень хотела, чтобы я у меня светское образование получил все-таки, доучился. Но здесь был такой момент, что ну, уже в церковной системе, находясь, там благословение есть, и как бы двигайся, все значит, ну, это такой вот, опять же, духовный момент. Да? Возьми, спроси совета, получи совет, и, грубо говоря, так для тебя откроется воля Божия, если ты ищешь волю Божию. Вот оно примерно так и было. И здесь мнение там, близких, оно не было определяющим. Вы имеете право на свое мнение, вот, но я двигаюсь так, как вот, Бог мне повелел, грубо говоря, да, как вот, Евангелие от меня требует. Другой момент, что оправдать можно все, и даже ссылку на Священное Писание привести, оправдывая все, что угодно, можно. И здесь должно быть рассуждение у самого человека о том, вот насколько действительно мое мироощущение, миропонимание и мое понимание того, что я вот сейчас по-христиански поступаю, соответствует реально Евангелию.
А как это проверить? Ну вот враги человеку домашние его, вот человек обиделся на близких, и, ну понятно, вот даже в Евангелии сказано, враги человеку домашние его.
Ну, пойди спроси совет.
У кого?
У кого?
У человека, которого ты считаешь хоть сколько-нибудь духовно опытным. В идеале это может быть священник, если ты христианин, ты ходишь в храм, то это священник, которого ты исповедуешься. Вот, если такового вот поблизости нет, возможности нет, то вот у вас, например, есть Александр, у меня есть моя супруга, просто помолить Богу и вот с надеждой узнать волю Бога. Вот преподобный Авва Дорофей в пятом поучении как раз говорит об этом, о том, что мы узнаем волю Бога только через ближних, только через, там, он говорит про старца, да, про духовного наставника. Но в жизни в нашей, в мирской, это вполне может быть тот человек, которого ты считаешь достаточно духовно опытным, кто живет по-христиански. И если ты молишься, просишь у Бога, вот скажи мне, что мне делать, то Авва Дорофей пишет, что, по-моему, и через детей неразумных Господь может открыть тебе свою волю. Да? То есть для меня самый как бы такой вариант – это вот у жены спросить.
Кстати, вот я тут иногда совсем недавно смотрел одну программу, она выходит на портале, где выкладывается огромное количество видеороликов, и там очень известный московский священник, может, я там с ним далеко не всегда согласен, когда слушаю, но вот тут он интересную историю рассказал, как они приехали на Афон, и там у них была какая-то делегация большая, были важные люди, чиновники, бизнесмены, вот он. И приехали к какому-то священнику опытному, они прям к нему ехали. Там, я бы, наверное, скептически отнесся к тому, что вот так ехали, хотели вот про себя узнать. И к кто-то у этого священника Афонского монаха очень опытного спросил, значит, кого в первую очередь нужно слушать, там, духовника или еще там кого-то, ну, кого исповедуешься, там, кто для тебя должен быть на первом месте, или там, он говорит, жена. А если вот ты там что-то такое вывернул, потому что он явно хотел услышать какой-то другой ответ, что как-то более духовный.
Что может быть более духовный, чем такой
жена.
Ответ?
Жена, да. Это правда, потому что там у вас семейный час, потому что все время вы вместе, все вместе работаете. Далеко не у всех так. Жена по-другому повернул. Ну, совсем так, чтобы вот ответ «жена» в данном случае был неприменим. Он говорит «жена».
Потому что вопрос, здесь же вопрос в другом, в том, что мы очень своевольны, мы очень любим себя и живем по своей воле, и когда мы живем по своей воле, мы, ну, как барашка на вертеле, нами крутит, как хочет, потому что вот что в голову может прийти, это вообще, а когда рядом есть жена, которая говорит, погоди, любимый, тебя заносит, успокойся. Притормози, ты вот здесь вот справься. Ты смотри, ты святого из себя строишь, да? Угу. А ты мне когда последний раз помогал в этом, в этом, в этом? А ты когда? А вон видишь, как ты там это делаешь не так, а то делаешь не так, видишь? Она всегда тебе скажет, что ты не прав.
И посуд не помыта. Вернемся через минуту к нашему разговору. У нас в гостях священник Михаил Соловцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напомню, этот час вместе с нами и с вами проводит священник Михаил Соловцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Продолжаем разговор о Евангелии ближайшего воскресенья. Это чтение 10 главы, фрагменты из 10 главы от Марка, где Иаков и Иоанн подходят к Господу и просят его посадить их по правую и по левую руку от него, когда он будет в своем царстве. Ну, кстати, у разных евангелистов там же тоже по-разному эта история изложена, да, с такими незначительными разночтениями. У кого-то из евангелистов сказано, например, что мать Иакова и Иоанна подошла к Господу и ходатайствовала о своих сыновьях. Насколько понимаю, это не настолько существенные вещи, не принципиально моменты. Вот эти расхождения, которые есть у евангелистов в деталях, они лишь историками воспринимаются как историками, точнее, воспринимаются скорее как подтверждение подлинности евангельского повествования, чем как несовпадение, условно говоря, свидетельских показаний. Верно же?
Ну, в принципе, для литературы того времени, а Евангелие относится к биографической литературе, оно... Не было задачи у писателей, авторов, передавать все максимально достоверно, как это мы привыкли сейчас. То есть мы смотрим на текст современным взглядом. Если биографическое какое-то произведение пишется сейчас, то нужно максимально подробно, в мельчайших деталях, достоверных деталях все описать. В то время было вполне нормальным описывать события вот с такими расхождениями, это не считалось ошибкой, подлогом, еще чем-то. Просто вот так же, как с гадаринскими бесноватыми, у одного евангелиста это один, у другого это два. Про петуха, который там пел, у одного евангелиста столько-то раз, у другого иначе это описано.
Ну, недаром у любого библеиста, хотел сказать, как отче наш, одно из самых важных в их профессиональной деятельности, связанное именно с библеистикой, это знание, доскональное знание параллельных мест, так называемых.
Угу. Ну и, кстати, сейчас есть сайты, даже не будучи библеистом, можно вполне работать с Евангелием в таком ключе, проглядывая на специальных сайтах параллельные места, где еще как об этом сказано.
Есть прекрасное издательство, вот в «Альма-Матер» вашей, по-моему, издали «Евангельский синопсис».
Да, и почему сдали его еще...
Очень давно.
Давно, да, я бы не учился еще даже.
Я еще до семинарии мне подарили такая квадратного формата. Ну, я в 13-м году поступил, поэтому это квадратного формата книга, в которой на 4 столбца все 4 Евангелия разделены, и как раз все события синхронизированы, и можно прям вот до мельчайших подробностей проследить. Я помню, что когда мы изучали 4 Евангелия в семинарии, мне это пригодилось очень, потому что можно было вот прям... Вот эти разночтения, какие детали, кто какие детали добавляет, у кого какие детали нет, можно было прям проследить. Прекрасная книга, это кому интересно, вот может себе...
Автор этого синопсиса – брат того священника, который про жену рассказывал.
А, вот видите, как тесен мир. А церковный еще теснее.
Мне хотелось бы в этом евангельском эпизоде сейчас во второй части разговора, да простит меня Алексей, для которого принципиально важный момент, что вот Иаков и Иоанн подошли, да, и попросили Господа сесть по правую и по левую сторону от него. Господь им сказал, что вы будете креститься тем крещением, которым я крещусь, и пить ту чашу, которую я буду пить. А для меня важнее, ну, вернее, не то, что важнее, да, но не менее важен эпизод в этом евангельском тексте, когда Господь им говорит: кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Мне бы хотелось понять, как это проецируется на нашу жизнь. Мы об этом, кстати, в радиожурнале частенько говорим, да, и сегодня тоже говорили. Но вот как это проецируется на нашу жизнь в делах, в отношении друг к другу? Что это такое на практике? Кто хочет быть большим среди вас, да будет всем слугою?
Ну, достаточно распространенный ответ на этот вопрос состоит в том, что мы должны... То есть Христос меняет парадигму отношений людей между собой. И своим примером, личным примером, он показывает, что больший становится меньшим не в смысле почести, а в смысле заботы о меньших. То есть быть слугой, если ты хочешь быть меньшим, то будь слугой, то есть заботься о тех братьях, сестрах, кто рядом с тобой, заботься о тех людях, кто рядом с тобой, кто подчинен тебе, и собственным примером изменяй этот мир, как он, собственно, это делал.
Да, вспоминаю здесь размышления Татьяны Касаткиной, блестящего специалиста по Достоевскому, о том, что Христос ведь в жизни каждого человека согласен, готов быть вторым. Это то, к чему мы вслед за ним призваны в отношении друг друга.
Я всегда думал, а неужели действительно нужно место к Богу в сердце человека? То есть мы часто действительно рассуждаем, что вот Бог должен быть первым, Бог у кого-то второй, у кого-то на второстепенных ролях. Но ведь это наше такое привычное расставление приоритетов должно быть чуждо Богу, потому что мы-то у Него все равно на первом месте, каждый абсолютно.
Вот именно из-за того, что мы у Него каждый на первом месте, да, вот, он и на Голгофу идет, потому что мы для Него... на первом месте, и он согласен вот быть, послужить вот этим самым, стать вторым, то есть не нас в жертву себе принести, а себя принести в жертву нам.
А помните фильм Ларисы Шипитько «Восхождение»? Там часто говорили, что... И я не очень, честно скажу, люблю этот фильм, несмотря на то, что там все время какие-то евангельские параллели проводили, да, они там нарочито показаны, он очень красиво снят. Ну вот здесь как раз то, о чем часто говорили там прошедшие советские годы, когда пытались представить совместимость христианства с какими-то земными идеями, идеалами. Вот если мы Богу отводим какое-то место в нашей жизни конкретно, я говорю, что для меня Бог всегда на первом месте. И это с точки зрения христианина очень правильно прозвучит, потому что для меня Бог на первом месте, и я это декларирую. Хотя на самом деле в моей жизни огромное количество ситуаций, когда Бог будет далеко не на первом месте. И это не значит, что это неправильно, поскольку Бог из жизни никуда не девается. И мы не можем, я вот уверен, что мы не можем вот так расставлять акценты, приоритеты, что там Бог всегда должен быть на первом месте. Нельзя, вот это неприменимо к Богу, но это применимо к людям. И поэтому вот когда мы смотрим какие-то вещи, связанные в нашем представлении с христианством, тот же фильм «Восхождение» Ларисы Шипитько, да, это абсолютно человеческая история. Там пусть даже актеры подобраны, так что один из них должен быть похож на Христа, как мы его представляем иконописным, но это вот исключительно человеческая история, и мы очень часто совмещаем эти человеческие истории. Вот человек, да, мы, наверное, можем по отношению к людям сказать, что вот кто-то для нас на первом месте, по крайней мере, в данную минуту жизни, а кто-то на втором, а кто-то на третьем, но это вот с христианством не сочетается никак. Сейчас я очень всех запутал, наверное, да?
Пытаюсь,
следуя,
да, да.
Следуя какому-то своему полету мысли.
А я просто представляю себе ситуации, когда в семье, например, ребенок становится для родителей идолом и занимает место Бога.
Такое вот, может быть?
Да, да.
Может быть, конечно.
Да, к сожалению, к сожалению. То есть, когда, может быть, я не знаю, может быть, в силу того, что предыдущее столетие, оно было как-то там с детскими садиками, с яслями и прочее, да, поколение нынешних родителей зачастую становится вот такой абсолютно детоцентричной семьей. И когда она абсолютно детоцентрична, то это вот, к сожалению...
Я сегодня очень плохо соображаю. Видимо, магнитные бури так влияют на меня. Я догоняю про Бога, который должен быть на первом месте, и мне вообще не нравится сама вот эта концепция.
Вот.
Вот Бог на первом месте. А что значит на втором месте? А на третьем? То есть мы можем говорить, что, вот как мне кажется, мы можем говорить, что для нас Бог либо не интересен вообще, он где-то на периферии жизни, вот что-то случилось, кто-то умер, кто-то заболел, там трагедия какая-то случилась, или квартиру купили, надо ее, надо, чтобы все доброе в этом было. Да?
Пригласить батюшку для оказания, да, религиозных услуг.
Вот как-то вот в таком отношении, то есть, ну, Бог, в принципе, у человека так эпизодично появляется в жизни, и он, ну, не сильно интересен. Либо Бог есть в твоей жизни, и он, ну, как ты его можешь поставить на второе место или на первое место? Ты либо живешь в предстоянии ему, и ты понимаешь, что вот он есть в твоей жизни, и ему нельзя выделить место. Вот здесь ты на первом месте, здесь ты на втором. Либо ты приглашаешь его в свою жизнь, и он с тобой, либо ты выдворяешь его из своей жизни. Здесь вот как, где это первое место? Вот оно в чем оно состоит, это первое место? Или второе?
Давайте так. Пригласить Бога в свою жизнь. Это как? Как проверить себя? Вот я его уже пригласила в свою жизнь или еще нет? Как в Форресте Гампе, да? Ты уже нашел Христа, а я не знала, что его надо искать. Вот как проверить, он есть в моей жизни или нет?
В собственном движении, вот в жизни, для меня это так, вот предстаю ли я Богу во всем, что я делаю? То есть осознаю ли я, что вот каждое мое действие, каждое мое слово, каждая ситуация в межличностных отношениях, в рабочих отношениях, в служебных отношениях, вот во всем, что я делаю в своей жизни, я делаю это пред лицом Божьим. Вот для меня, как кажется, это именно вот приглашение Бога в свою жизнь. То есть ты понимаешь, что вот он не где-то там и приходит ко мне сюда, когда вот мне совсем плохо или когда я в нем нуждаюсь, а что, в принципе, он здесь, он рядом, он со мной, и я двигаюсь вперед вместе с ним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского в Москве на Ходынском поле. Отец Михаил, а если у вас профессиональные отношения с Богом, вы священник, и, соответственно, вам приходится, ну, как приходится, да, вот кто-то скажет, что это неверное определение, но вы совершаете богослужение с разным совершенно настроением. Сегодня вы проснулись в каком-то очень духоподъемном настроении, пришли в храм, вся служба у вас пролетела как один миг, вы просто вот, фактически приподнимались над престолом, так было радостно, а в другой день настроения никакого, погода плохая, как вы говорите, магнитные бури, вы пришли, а вам все равно надо пойти послужить, потом еще там молебен с акафистом.
Людей поисповедовать.
И людей поисповедовать тоже тяжело, и... Все, что вы читаете, я не знаю, правда, так бывает же, наверное, вы читаете что-то в служебнике, и это все настолько никак в вас...
Ну, бывает такое, молишься-молишься, а бывает молишься и не можешь молиться.
Называется молишься. Я знаю, что очень многие священники, тут профессиональная такая, ну, терминология. Мы сегодня молились, а это значит, не значит, что ты мыслями был в этот момент в храме. Вот, но мы при этом читали из требника.
Ну да, можно проще всего, для того, чтобы всем было понятно нашим слушателям, я думаю, что многие люди читают утреннее, вечернее правило, последнее к стом причащению. Вот для прихожан, для наших, если они в лучшем случае раз в неделю читают последнюю к стому причащению, это, ну, это еще можно себя держать в хорошем таком состоянии, заставлять себя читать со вниманием, с чувством, как-то молиться, стараться. Вот когда ты служишь 4 дня подряд, и тебе 4 дня подряд нужно читать последнюю к стому причащению, очень легко перестать молиться в моменте прочтения. Вроде бы правила прочитал,
а думал в этот момент, что да. Надо доски купить скорее вот по той цене, по которой они продаются, а завтра можно не успеть.
Да, да, ну, все что угодно. То есть можно, читая молитвы, молиться, а можно, читая молитвы, просто вычитывать их. И недаром распространенная такая проблема, да, вычитывание правил и псалтыри, и утренних, вечерних, и в том числе к причастию. И здесь вот именно вопрос в том, что учимся ли мы, читая правила или совершая божественную службу, будь то вечернюю или там литургию, учимся ли мы молиться, используем ли мы это как возможность предстоять Богу в молитвенном предстоянии. Мы же над собой усилия не всегда хотим делать, чтобы
молиться. И то ли это молиться. То, что я сейчас хочу сказать с Богу. Нужно вот сказать вот эти слова, это именно то, что я сейчас хочу сказать Богу?
Нет, не всегда. Потому что само, например, правило к причастию, оно скорее как камертон, который настраивает человека на правильное внутреннее состояние. Оно не столько в словах и смыслах молитв, хотя и в этом, но именно эти слова и смыслы настраивают человека на правильный лад духовный. Потому что мы, выходя даже из храма, даже после службы, очень быстро перенимаем иной лад. Внутреннее состояние меняется человек. И вот когда мы готовимся к встрече со Христом, да, к причастию, мы, грубо говоря, себя немножко настраиваем на волну, на ноту определенную, правильную. И должны по-хорошему сохранить это, выйдя из храма, но не всегда получается.
Поэтому лучше сразу обратно. Так тоже не всегда получается. Вот эта сонастроенность человека с Богом. Бог на человека настроен, понятно, всегда о нас заботится и любит нас так, как мы друг друга любить не умеем. Человек, настроенный на Бога, насколько это вообще, ну, удержимое, что ли, состояние? Понятно, есть подвижники, которые, ну, они в итоге становятся святыми. Люди, которые, вот, что называется, ходят перед Богом. А для человека со средней температурой по больнице, как это чаще всего выглядит в жизни?
Ну, тут надо тоже понимать, что когда мы говорим о подвижниках и о святых людях, если мы читаем их житие, да, вот про... Недавно совсем я с знакомым священником, мы обсуждали, он, ну, точнее, он говорил, так и не прислал мне ссылку на статью про Яна Кронштадтского, где рассказывают вот исторические, ну, какие-то документы, дневники, все поднято, и как бы рассказывают образ, да, человека, вот каким он в жизни был. И мы читаем там жития, например, святых. Вот житие, надо понимать, что это рафинированная литература. Там изъято все, что не относится к цели повествования.
Есть географический канон, согласно которому оно сделано. Да. Он не предполагает каких-нибудь неприглядных подробностей из жизни человека, если даже он святой, если эти подробности не привели его к святости.
Вот. А жизнь человеческая мы сами по себе знаем. И святые, они те же люди. И отличались они от нас только большим, как мне кажется, мужеством, что ли, в следовании Христу. Такой вот большей устремленности по этому, в прохождении этого пути ко Христу. И жизнь человеческая, вот мысль свою хочу выразить, она же подобна синусоиде. Вот то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Вот по такой программе мы и движемся в жизни. То взлет, и ты и молишься, и столько у тебя... И молиться легко, и дела добрые делаешь, и горят глаза, и вообще жизнь прекрасна и чудесна, все, то потом период вот этот вниз, или падение, или искушение, или еще что-то, и тяжело, и сложно, и ты из этого состояния выходишь, и у тебя опять взлет. То есть вот в духовной жизни такое часто бывает. У кого-то это периоды бывают длинные, у кого-то покороче, но мне кажется, что и у святых такое было. И в некоторых географических произведениях такое описывается, потому что несет с собой цель научить людей.
Не о географическом произведении сейчас вспоминаю, вполне себе литературное. Перечитывала недавно роман Евгения Водолазкина «Лавр», готовилась к лекции, и да, блестящая, конечно, совершенно блестящая литература, на мой взгляд, и роман, ставший классикой.
Сколько мы спорили с тобой.
По поводу «Лавра»?
По поводу Водолазкина, да. Не, спорили.
Спорили, да? А, тебе не нравится?
А я не люблю. Я, причем нет, это совершенно не применила к автору, да, как к личности, как к писателю. Mm-hmm. Ну, вот два вот этих его самых известных романа, я их, естественно, сразу прочитал, но ну, никак они вот во мне.
Mm-hmm. А второй, хорошо, второй какой?
«Авиатор» и «Лавр», да. Они очень хорошо написаны.
Ну, а я только «Лавр» читал, да. Я «Авиатор» не читал. Но сейчас подумал, что надо перечитать, потому что он действительно интересен. Он описан как, ну, типа географического, такое что-то подобное, такое издали напоминающее.
Действительно, история. Он по форме похож на житие, но это, безусловно, в первую очередь, литература. Во-вторых, этот роман, конечно, написан человеком, который очень серьезно занимается русским средневековьем, как филолог, и это потрясающе интересно. Он, как сам о себе говорит, вот этих самых древнерусских текстов даже читает больше, чем на современном русском языке.
Да, я тоже читал. Я тоже про него, это, ну, видимо, какое-то интервью я читал.
Да, он об этом, да, в интервью он об этом рассказывал. И поэтому в романе какие-то черты очень важные воспроизводятся, которые для нас сегодня, ну, вот человеку из 21 века, да, такое представить сложно. А Водолазкин, как знающий фактуру очень хорошо, да, он эти вещи там в романе одну за другой подает. И вот деталь, которая меня уложила на лопатки, не столько даже, что там святость как норма жизни, когда юродивые ходят по воде, а главный герой Арсений обладает от Бога вот этим талантом исцелять людей. Исцелять в том значении, что помогать им становиться более целыми, да, в разных значениях этого слова, да, то есть и духовно, и душевно, и телесно на разных уровнях. Но вот там деталь, он вернулся из паломничества в Иерусалим своего, паломничество тогда занимали несколько лет подобное, вернулся к, собственно, боярину, который его посылал в это паломничество, закрылся в комнате своей, которая была ему отведена, и оттуда не выходил. Боярин к нему подошел, с своим посадником, Гаврила посадник, да, подошел, там постучал тихонько, дверь отворил, смотрит, что он на молитве стоит. Но он дверь закрыл, ушел. И вот буквально вот одна такая строчка, что на следующий день он встал с молитвы и пошел там, значит, к Гавриле посаднику, куда-то еще вот этот вот самый главный герой. То есть он сутки стоял на молитве, понимаете? И для средневекового человека это было нормой. Я себя представить не могу. Даже вот если, понимаете...
Уверен, там, что это была норма, конечно.
Ну вот, во всяком случае, христоцентричность, это богоцентричность человеческой жизни, да, как норма. При том, что всякое бывало, и преступники бывали, и
безусловно.
Переступания через себя, все это тоже было. Но в целом вот такое мироощущение, да, и такое, как сказать, умаление себя, когда человек может там стоять на протяжении часов на молитве, и богослужения тогда ведь были длиннее, чем сейчас. И вот, видите, я вот на это на все смотрю и понимаю, о, где я? Привет, горячий.
Но мы все-таки, наверное, нормой считаем то, что у нас... Мы очень плохо представляем себе религиозную жизнь человека до 17 века, а все, что у нас сейчас вот есть в церкви, да, это норма. Уже после реформы, понятно, что богослужения длинные, нам представляется, что их сокращать стали только сейчас. Нет, конечно, их сокращали и тогда, особенно в приходских храмах. Но какими были богослужения в приходских храмах, у нас практически нет никаких сведений. Это такое, это белое пятно, на самом деле, в изучении повседневной христианской повседневности в Древней Руси. Она не изучена, нет источников. Как жили простые люди, как жили простые христиане в Древней Руси. Есть какое-то вот минимальное количество вещей, типа украшения Кирика Новгородца, там, 11 века, 12-го, которые мы все время как пример приводим. Естественно, монография, они все на этом построены. Но вот как на самом деле это было там? В Новгороде так, в Суздале эдак, в Москве по третьему, там, спустя какое-то количество времени, там уже там, веки в 13-м, в 14-м. Просто у нас нет свидетельств практически никаких.
Ну, в практическом смысле, я так понимаю, не отчаиваться, если сутками молиться не удается, если не удается молиться даже в течение часа усердно, да, отец Михаил, как-то это по-другому решается сейчас или что? К чему себя понуждать и как? Вот в этом хождении перед Богом, в пребывании с Богом.
Да, самое сложное – это побудить себя пребывать, вот ходить под Богом. Это самое сложное. Вот если вы действительно попробуете это делать, это самое сложное. Мы с этим всю жизнь будем этому учиться и не будем справляться. Потому что очень много моментов в нашей жизни, когда нам хочется, чтобы вот, ну, сейчас, да, я буду делать так, как я хочу. Вот по-своему, вот не лезь сюда. Очень много моментов. И нам не хочется, чтобы... Вот в определенный момент нам не хочется, чтобы он был рядом. Вот сейчас я буду делать так, как я хочу. Вот ты не смотри, пожалуйста, сейчас. И это самое сложное, этому сложнее всего учиться. И неважно, сколько вы стоите на молитве. Час, два, сутки. Или я в одной умной книге прочитал, что иногда человеку лучше со вниманием, с предельным вниманием прочитать там «Тресвятой Паучи наш», чем прочитать все вечернее правило. Просто потому что порой, я это сам по себе знаю, ты читаешь вечернее правило, и ты его читаешь. Ты за эти там 15 минут ни слова Богу не сказал. А бывает так, что просто 3, 4, 5 слов. Вот был вот, из опыта собственного, когда были страшные события в конце марта этого года, я просто не мог, надо было идти, это вечером все происходило, надо было идти готовиться, читать последование, там, вечерние молитвы читать, ну, то есть как-то готовиться к службе, на следующий день надо было служить, и я не мог заставить себя просто правила читать. Вот я, ну, не мог заставить, но я буквально там две минуты просто своими словами о чем-то поговорил с Богом, но это было от сердца, это было вот действительно молитвой, и лег спать.
Спасибо за этот разговор, спасибо большое. Мы напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня был священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве.
Алексей Пичугин.
Алла Митрофанова.
Прощаемся с вами.
Всего доброго.
До
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».